אנחנו קוראים בספר זוהר לעם,
мы читаем из книги Зоар Леам, глава
עמוד 4.
שמות.
ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם.
можно задавать вопросы на сайте kap.tv. самые интересные вопросы будут заданы в прямом эфире. Файл книги перевода Зоар можно скачать на нашем сайте kap.tv. шестой пункт, глава Шемот. И было. Было слово Творца. Почему слово «было» повторяется дважды? Если Ихескель был верным пророком, то почему он раскрыл все, что видел? Разве человек, которого царь ввел в свой чертог, должен раскрывать то, что видел? Однако же, конечно, Ихескел был верным пророком. Все, что он видел, раскрылось в вере, и с разрешения Творца он раскрыл то, что раскрыл. И все это нужно.
Пророк — это тот же каббалист, только пришедший на уровень пророчества. Слухом или зрением, или к бине, или к хохме. Бина — это я услышал. Слово Творца, а хохма это увидел.
Да. Седьмой пункт. Если человек привык выносить страдания, то, несмотря на страдания, пришедшие своим чередом, он несет его бремя и не беспокоится. Однако, если человек не привык выносить страдания и провел всю жизнь в удовольствиях, и услада, то постигшее его страдание является полноценным, и об этом нужно плакать.
Как будто бы Зоар обязывает нас жить в горе и плакать. Подразумевается то ощущение раскрытия зла, которое мы не способны решить те проблемы, которые пробуждаются по пути, и приходит состояние катнут, малое состояние, из которого человек просит силу и с помощью этого продвигается.
Восьмой пункт. Так и Израиль, когда сошли в Египет, были привычны к страданиям, ведь все дни того праведника их праотца были проведены в страданиях, и потому они выносили изгнание должным образом и не беспокоились чрезмерно. Однако при Вавилонском изгнание страдания было полноценным. То было страдание, о котором плачут высшие и низшие.
Как раз вроде бы это не соответствует источникам и простому толкованию. Египетское изгнание, 400 лет, порабощение, эксплуатация в тяжелой работе, а вавилонское изгнание 70 лет вроде так легко, жили там как все народы, 127 стран там было, и народов много, звучит не так страшно, но важно то, что относительно человека ощущается как изгнание. Там было 49 врат нечистоты, но они этого не понимали, потому что они вошли, упали снова в желание получать, упали в тот же эгоизм, который был еще до того, как Авраам обучил их всей святой работе в подъеме над эгоизмом. Желание получать выросло, называемое фараоном, и они опустились в него, потонули в нем, вошли в эти 49 врат нечистоты, начали работать не на Творца, поэтому они почувствовали себя ужасно. В Вавилоне это было как будто бы более мягко, но там были более глубокие состояния и более опасные, потому что желание получать было гораздо более глубоким. Вавилонское изгнание было после того, как уже вышли из Египта, после того, как пришли к Мохен-де-Хая и упали с Мохен-де-Хая. И это ужасное ощущение. Да.
Девятый пункт. Плакали о нем высшие, как сказано. Вот сильные их кричат на улицах. плакали о нем низшие, как сказано, на реках Вавилонских, там сидели мы и плакали. Все плакали о Вавилонском изгнании, потому что ранее испытывали царские наслаждения, как сказаны, дорогие сыны Циона.
Сыны Сиона, сыны выхода, падения, которые упали с уровня частного гмар-тикун, в котором они находились, мохин-дахая. Конечно же, они почувствовали, что находятся в изгнании. Когда, как в Египте, не так уж и чувствовали это. Они сами пишут, что они до Египта были привычными к несчастной жизни, к несчастью. Поэтому в Египте они не так уж и чувствовали себя несчастными. Соотношение между спасением, между избавлением и изгнанием, это зависит от тебя.
10-й пункт. Сказано: «О горах подниму я плач и стон». Это высочайшие горы мира, сыны Циона, оценивающиеся чистейшим золотом. А теперь они сходят в изгнание, и жернова на шее у них. И руки их связаны за спиной. Оказавшись в Вавилонском изгнании, они подумали, что нет им жизни вовек, потому что Творец оставил их и больше не присмотрит за ними никогда.
Но это значит, что ощущение того, что я нахожусь в изгнании, что я оторван от духовного, я чувствую духовное, и я чувствую, что я оторван от него. Это ощущение изгнания. Тот, кто не чувствует, что он оторван, от чего, чем оторван, тогда это не называется изгнанием.
11-й пункт. В тот час призвал Творец все свое окружение, все построения и станы, всех правителей и все воинства небесные, и сказал им: «Что вы здесь делаете? Неужели мои любимые сыновья в Вавилонском изгнании, а вы здесь? Встаньте и сойдите все в Вавилон, и я с вами». Сказано об этом. Так сказал Творец. Ради вас послал я Вавилон, это Творец. Низвел всех в жерновах, это все высшие построения и станы. 12-й пункт. Когда сошли они в Вавилон, распахнулись небеса, и дух святого пророчества воцарился над Иезекиилем, и увидел он все, что увидел, и сказал Израилю: «Владыка ваш здесь». Вот что он, я увидел, и если раскрыл он многое, все, что раскрыл, требуется полностью. Увидев это, обрадовались сыновья. И если он раскрыл многое, все, что раскрыл, потребуется полностью. Увидев это, обрадовались сыновья Израиля. Услышав эти слова из уст Иезекииля, они совсем перестали страшиться за свое изгнание, так как узнали, что Творец не оставит их. И все, что раскрыл Иезекииль, он раскрыл с разрешения. 13-й пункт. Всюду, куда изгонялись Израиль, шла с ними в изгнание Шхина. А здесь сказано о египетском изгнании. Вот имена сыновей Израиля. Если сказано «сыновья Израиля», то почему далее сказано «вошедшие с Яковом»? Следовало бы сказать «вошедшие с ним». Однако же эти имена сыновей Израиля — суть высшие построения и станы, сошедшие с Яковом вместе со Шхиной в египетское изгнание. Отсюда понятен повтор в словах «и было, было слово Творца» два раза. Первое относится к египетскому изгнанию, а второе было к вавилонскому изгнанию.
Это немного размыто, слишком. Что это значит, что Йехезкель объясняет им свое пророчество, и они понимают его? Речь идет о состоянии, в котором, в великом состоянии, говорится, что вавилонское изгнание было более высоким, чем исход из Египта. Несмотря на то, что оно было изгнанием, то ощущение того, что ты находишься в изгнании, ощущение того большого горя, но именно когда ты жалеешь о том, что выпал из святости, тогда, когда ты в ней все-таки находишься, иначе как ты можешь это оценить? Я упал с уровня отдачи, объединения, уподобления Творцу, любви, любви к ближнему. Когда человек может жалеть об этом, говорить о себе, что находится в изгнании, в то время, когда в нем все-таки эти свойства есть, и он видит, что они недостаточны, что они не удовлетворяют его. То есть ощущение изгнания — это очень высокое ощущение. Это жалость о том, что мне не хватает более высоких исправлений. О чем мы здесь плачем? Поэтому египетское изгнание не ощущалось только ближе к концу, когда они возопили от работы и почувствовали эти казни. А вавилонское изгнание, оно очень высокое в соответствии с их впечатлением и их ощущениями.
Глава «Со мной из Ливанона невеста». «Со мной из Ливанона невеста, со мной из Ливанона приди». Это сказано о собрании Израиля, то есть о Малхут. Когда вышли Израиль из Египта и приблизились к горе Синай, чтобы получить Тору, сказал ей Творец: «Со мной из Ливанона». Это значит «из высшего рая Хохма», называющегося Ливанон. Она приходит. Невеста значит совершенная, как луна, получающая совершенство от солнца во всем свете и блеске, то есть в прямом и в отраженном свете. «Со мной из Ливанона приди, чтобы твои сыновья получили Тору, ибо пока Малхут не получит Хохма, зовущуюся Ливанон, не могут Израиль получить Тору, так как недостает им гар». 15-й пункт. «Взгляни с вершины Аманы». «Взгляни» значит «получи подарок для своих сыновей». «С вершины Рош Аманы», то есть «изначало решит». Когда они пришли к высшей вере Эмуна и сказали: «Все, что говорил Творец, сделаем и услышим».
Снова мы говорим о Хохме, которая спускается из Рождарихампин через Абавиим, Ишсуд, Зерампин в Малхут. Малхут в той мере, в которой души в Беа могут подняться к ней, в той мере она может наполнить их тем, что получает свыше. Хохма, которую может принести душам, называется из Ливанон. То есть в той мере, в которой имеется подобие свойств, отождествление, подобие.
И были они равноценны высшим ангелам, о которых сказано: «Благословите Творца, ангелы Его, крепкие силой, исполняющие Слово Его, чтобы слышать слова, голос Его».
То есть тот, кто делает действия для того, чтобы прийти к свойству ради Творца, отдачи, то, что называется бина, слушать голос Его, то есть делать действие, необходимое для вызова света, возвращающего к источнику, тогда он приходит к этому. И тогда Кнессет Исраэль получает тот дар, о котором сказано, Тосефет, называется он Тосефет Мохин. То есть на Хасадим облачается Ор Хохма.
16-й пункт. С вершины Синира и Хермона. Это гора Синай, к которой они приблизились и под которой собрались. Как сказано, стали у подножия горы. Из львиных логовищ это сыновья Сеира, которых Творец пригласил получать Тору, а они не захотели получить ее. С леопардовых гор это сыновья Ишмаэля. Сказано, Творец от Синая пришел и воссиял им от Сеира, явился от горы Паран и пришел из среды десятков тысяч святых. Паран — это сыновья Ишмаэля. 17-й пункт. Что значит «пришел из среды десятков тысяч святых»? Когда пожелал Творец дать Тору Израилю, пришли станы высших ангелов, растворили и сказали: «Творец наш, как величественно имя Твое во всей земле, Ты, давший славу Свою на небесах», и попросили, чтобы им была дана Тора, а не Израилю. 18-й пункт. «Сказал им Творец, разве есть среди вас смерть? Ведь сказано в Торе, если человек умрет в шатре, если окажется на ком-либо смертный грех, и он будет умерщвлен, разве есть среди вас грех, чтобы нуждаться в судах? Разве есть среди вас разбой или воровство, о чем сказано, не кради? Разве есть среди вас женщины, о чем сказано, не прелюбодействуй? Разве есть среди вас ложь, о чем сказано, не отзывайся о ближнем ложным свидетельством? Разве есть среди вас алчность, о чем сказано, не взалкай? Почему вы просите Тору? Тотчас растворили они и сказали: Творец наш, как величественно имя Твое во всей земле.
То есть без желания получать, без эгоизма, без постижения зла, без «создал я злое начало», с Торой делать нечего.
Однако не сказано «Ты, давший славу Свою на небесах», и потому сказано «пришел из среды десятков тысяч святых».
То есть не проверяется связь с Творцом в соответствии с близостью к Нему, а в той мере, в которой человек чувствует, что он находится как раз внизу, в своем эгоизме, в зле, где ему необходима помощь. И в соответствии с этим, с этой потребностью, сила этой потребности, это новая сила, которую он раскрывает, в той мере раскрывается близость к Творцу. Как сказано, близок Творец к тем, чье сердце разбито, и все эти цитаты. А вовсе не в соответствии с тем, насколько человек чист. Именно настолько, насколько он находится в ощущении того, что ему плохо, ему горько, Творец поможет ему.
То есть он пришел после дискуссии с ангелами, и тогда от правой руки его пламя закона для них — это Тора, уподобленная пламени и закроющегося в ней суда. И потому Сеир и Ишмаэль не захотели принять ее на себя, а ангелы не смогли принять ее, потому что нет в них суда. 19-й пункт. Когда сошла Шхина в египетское изгнание, когда сошла Шхина с места Ливанона, то есть из Бины, когда снова стала Хохмой в египетское изгнание, и потому сказано «из Ливанона приди, а не в Ливанон взойди». Почему не сказано «в Ливанон взойди»? Эти слова указывают на единство веры, то есть Малхут. Сказано: «Со мной из Ливанона невеста». Голос, то есть Зерампин, сказал «речи», то есть Малхут. со мной, потому что голос приходит к речи и ведет ее с собой, дабы быть как один, без всякого разобщения. Ибо голос — это общий свет Хасадим, который есть на всех ступенях, а речь — это частность, свет Хохма в левой линии Бины, находящийся в одной лишь Малхут. И потому общее нуждается в частном, так же, как у Зерампина нет гар, иначе как от света Хохма, что в Малхут, а частное нуждается в общем, так как свет Хохма в Малхут светит лишь при облачении в свет Хасадим, получаемый от Зерампина, то есть от общего. Ибо голос несовершенен без речи, а речь несовершенна без голоса. И потому со мной из Ливанона невеста, ибо основа их обоих приходит из Ливанона, от Бины.
И свет Хухма, и свет Хасадим.
Смысл слов «со мной из Ливанона приди» в том, чтобы она пришла к нему для сплочения и единства. Поэтому сказано «из Ливанона приди», а не «в Ливанон взойди».
И все исходит из Хухмы.
20-й пункт. «Взгляни с вершины Аманы». Это горло, то есть бина, получающая от неба, то есть Хохмы, откуда выходит Руах, то есть Зерампин, чтобы восполнить все от неведомого и утаенного Ливанона, который Зерампин открывает посредством средней линии. С вершины Синира и Хермона — это передняя и средняя часть языка, рожь и середина. Язык Тиферет, а его передняя часть — Дат, издающая речь.
Зоар специально дает нам иногда такие подробности, для чего они нужны мне. Ведь я читаю, я тут же забываю об этом. Но мне нужно на одну секунду отыскать в себе, где это находится. Мы не знаем, но именно сейчас, именно когда мы читаем вместе, именно это он и говорит. Есть еще миллионы, бесконечное число деталей и подробностей в духовных килим. Но они знают точно, что упомянуть и как сказать. Поэтому нам стоит каждую деталь искать, где это. Где это может быть. Так же, как ты ищешь во тьме, в потемках, разные вещи, которые теряются, скрываются. И находится, и не находится, и ты не знаешь, где это. Как собака на улице. Ищет. Вынюхивает. Так вот, проходить. Неважно то, что происходит. Усилие это накапливается.
Львиные логовища — это зубы, то есть Нецах и Од. С леопардовых гор — это губы, то есть Малхут. Все эти сферот Зерампина представляют совершенство, и ими восполняется речь, то есть Малхут, нуква Зерампина. Глава «Не вкушай хлеба недоброжелателя». 21-й пункт. «Не вкушай хлеба недоброжелателя», так как хлеб или наслаждение от этого недоброжелательного человека не стоит того, чтобы его ели и наслаждались им. Если бы Израиль, сойдя в Египет, не вкусили хлеба египтян, то не были бы оставлены в египетском изгнании и не смогли бы египтяне причинить им вред. 22-й пункт. Но разве не был вынесен Израилю приговор об изгнании? И разве он не должен был исполниться, даже если бы они не ели тот хлеб? Верно. Но изгнание не было суждено им именно в Египте, так как сказано: «Пришельцем будут потомки твои, не в земле Египта, а в земле не своей. И, может быть, даже в другой земле. 23-й пункт. Чувствительный человек, который ест больше остальных людей, или тот, кто потакает своему желудку наслаждениями, и у кого заведено наполнять чрево наслаждением, если он встретит того недоброжелателя, то пусть зарежет себя, но не вкусит его хлеба, ибо нет хлеба зла в мире, кроме хлеба недоброжелателя. Сказано, не могут египтяне есть с евреями хлеб, потому что мерзость это для египтян. Иными словами, они не могли видеть, как евреи ели. Вот что такое хлеб недоброжелателя.
Это связь Малхут и Бины. Либо это на благо Малхут, либо это на благо Бины. Хлеб недоброжелателя или хлеб свободы, то, что называется. Далее.
Трое гонят шхину. 24-й пункт. Трое гонят шхину из мира и ведут к тому, чтобы обитатели Творца не были в мире, а люди взывают в молитве, и не слышен их голос. Вот эти трое. Первый — тот, кто лежит с нечистой. Нет в мире более сильной скверны, чем скверна неда. Эти скверны тяжелее всех нечистот мира. Тот, кто лег с ней, оскверняется, и все близкие к нему оскверняются с ним. Куда бы они ни шли, изгоняется шхина перед ними. 25-й пункт. Более того, он вызывает дурные недуги на себя и на потомство.
То есть он получает ради получения. Это называется малхут неисправленная, малхут, которая находится в неде. Использует желание получать без намерения ради отдачи.
Ибо поскольку человек близок к нечистой, эта скверна бросается к нему, на него и остается постоянно во всех его органах. И потомство, порождаемое им в то время, притягивает дух скверны.
Имеется в виду намерение ради получения.
Все дни свои он проведет в скверне, потому что строение и основа новорожденного больше и сильнее всех нечистот мира. Как только человек приближается к нечистой, не да, эта скверна бросается на него. Сказано об этом, и будет ее истечение на нем.
Это притягивает его, это клипа. Клипа называется, когда ты приближаешься к желанию получать ради получения, и это тебя притягивает, и ты обязан сопротивляться этому, это не нейтрально, но наша природа, желание получать, и поэтому все, что открыто для получения, оно притягательно. Второе,
тот, кто лежит с дочерью чужого бога, с нееврейкой, он вносит святой союз и знак союза.
Тоже неисправленная Малхут, только иным образом. Говорится о желании получать, что в нем, в желании получать, имеются разные недостаток подготовки к зивугу Дака.
Он вносит святой союз и знак союза в чужое владение, как сказано, сочетался с дочерью чужого бога. Нет ревности перед Творцом, кроме ревности за союз, являющийся союзом святого имени и веры. Сказано, начал народ распутничать с дочерьми Моава, и тот час возгорелся гнев Творца на Израиль. 27-й пункт. Предводители народа, знавшие об этом и не воспрепятствовавшие им, были наказаны первыми. Как сказано, возьми всех предводителей народа и повесь их для Творца перед солнцем, перед Солнцем, то есть перед Союзом, который называется Солнце. И о нем сказано, ибо Солнце ищет Творец. Солнце ищет — это Святой Союз. Как Солнце сияет и светит на мир, так и Святой Союз сияет и освещает тело человека. И называется щит, как щит призван защищать человека, так и Святой Союз защищает человека. Если человек хранит его, то нет в мире изъяна, который мог бы подступить к нему. Это и значит перед Солнцем. 28 пункт. Предводители народа в каждом поколении оказываются пойманными из-за этого греха, если они знают и не ревнуют за него, ибо возложен на них этот долг ревновать ради Творца за этот союз. Каждого, кто вносит эту святость в чужое владение. О таком человеке сказано: «Да не будет у тебя иных богов, кроме меня, не поклоняйся им и не служи им, ибо я твой Творец, Бог-ревнитель». И все это одна ревность и к тому, кто сошелся с нееврейкой, и к тому, кто служит идолам. И потому изгоняется от него шхина. Кто лжет святым союзом, отпечатанным на плоти человека, тот как будто лжет святым именем. Ибо кто лжет царской печатью, святым союзом, тот лжет именем самого царя. И потому нет у него доли в Боге Израиля, кроме как силой постоянного раскаяния.
То есть, если он провел границу в своем желании получать моха от самот гидин басар ор, и в басар, в желании получать, он сделал уже расчет, насколько он может получить в цимцум бет, в бритмила, прия, рвиатиф адама, только до сих пор он может работать ради отдачи с экраном и авиютом, и орхозер, и получения морьешар, а сейчас он как бы отказывается от этой границы, то, конечно, это уже не свойство Израиля, это называется, что он идет уже к нееврейке, или там неда и прочее. То есть он отменяет границу малхут. До сих пор можно было получать радиодачи.
29 пункт. «И забыли Творца своего, и оставили Творца». Что значит «забыли» и «оставили»? Они изгнали от себя Святой Союз, делая обрезание без подворачивания, пока не пришла Двора и не вела подворачивание во всем Израиль. Как сказано об этом, когда были беспорядки в Израиле, когда народ проявил добрую волю, славьте Творца. 30 пункт. 3.
Третье — это третий вид нечистоты.
3. Тот, кто убивает своих сыновей, то есть плод, которым забеременела его жена, он приходит к ней на 90-й день беременности, и тогда умерщвляет плод, вызывая его смерть в ее утробе или совершая какое-либо действие, ведущее к выкидышу плода. Этим он разрушает построение Творца и его веру. Есть убийца человека, а этот убивает своих сыновей.
То есть это обратная сторона, как бы. Тогда была проблема с авиютом, что он увеличил авиют больше, чем экран, а здесь, наоборот, он повреждает сам экран, масах.
31 пункт. Он совершил 3 вида зла, которые весь мир не может вынести. Как следствие, мир потихоньку рушится, неизвестно Почему? И Творец уходит из мира, а меч, голод и смерть надвигаются на мир.
То есть каждый человек — это маленький мир. Все находится внутри человека. Конечно, Творец выходит из него, то есть выходит из мира человека, и меч смерти приходит в мир. То есть свет выходит из килим человека. Он повредил свой орхозер, не малхут, который он увеличил, это в первом, во втором состоянии, две нечистоты предыдущие. Сейчас он отменяет масах. Орхозера, свое намерение ради отдачи. Это более тонкие вещи. Он не чувствует, что он настолько грешит, потому что предыдущие грехи — это грубые грехи, это понятно. Он идет в желании получать выше, глубже, к большему желанию получать, чем то, на которое он способен. А здесь как будто бы он ничего не делает с авиютом, а только есть некая слабость и отмена масаха, и это называется, что Творец оставляет его.
Эти три вида зла, которые он совершил, убил своих сыновей, разрушил построение царя, прервав беременность, то есть построение Творца, и изгнал шхину, которая блуждает по миру, не находя покоя. И над этим плачет Дух Святости, и мир осуждается всеми этими судами. Горе тому человеку, лучше ему, если бы не был он сотворен в мире. 32 пункт. Счастливы Израиль, которые, хотя и были в египетском рабстве, убереглись от этих трех зол, от женской нечистоты, от дочери чужого бога и от убийства своих сыновей. Они практически и публично старались вызвать порождение потомства. И хотя был вынесен приговор: «Всякого новорожденного сына бросайте в реку», не нашелся среди них человек, который убил бы плод в чреве жены, и тем более после его рождения. И благодаря этому вышли Израиль из изгнания.
То есть, хоть и Малхут их выросла, и пришли, и собрались клипот, но принцип сам экрана отраженный свет они не повредили.
33 пункт. Они убереглись в Египте от женской нечистоты, сказано, сделал умывальник из меди и подножие его из меди из зеркал женщин. Почему женщины удостоились того, чтобы принести зеркала к скинии? Потому что берегли себя в египетском изгнании. Очистившись от неда, женской нечистоты, они приходили, украшались и смотрели в зеркала своих мужей, побуждая их к порождению потомства. Таким образом, они убереглись от женской нечистоты в египетском изгнании. 34. Дочь чужого бога. Они убереглись в Египте от дочерей чужого бога, то есть чужеземок, как сказано. Вышли все воинства Творца. А также сказано: колено Творца, свидетельство Израиля. Разумеется, не было в них примеси от чужеземного народа. И сказано: вот имена сыновей Израиля, колено сыновей Израиля. Скажи сыновьям Израиля. Все это указывает на то, что нет в них примеси чужеземок.
То есть все нуквы, все желания получать будут исправлены ради отдачи.
35 пункт. Разве не сказано: он же сын египтянина? Разумеется, он был один такой, и известило о нем Писание. Они убереглись в Египте, порождая потомство, как сказано, сыновья Израиля расплодились и размножились. Таким образом, от всего этого, от женской нечистоты, от дочерей чужого Бога и от убийства сыновей убереглись Израиль в Египте. И потому пришли сыновья Израиля в Египет, и вышли сыновья Израиля на свободу, как сказано. Вот имена сыновей Израиля, вошедших в Египет. Они вошли не для того, чтобы погрязнуть, а напротив, вышли оттуда благодаря соблюдению трех этих вещей.
Очень трудно это объяснить, потому что есть одна сторона и другая сторона. Были 49 врат нечистоты. Что значит быть в этих 49 воротах нечистоты и не войти в малхут получения? Что значит не поклоняться тем идолам, как в Египте? Что значит находиться в изгнании тогда? Что называется, что египтяне правят ими, что желание получать находится у них во главе, а не ради отдачи. Это с одной стороны. С другой стороны, ощущение изгнания все-таки должно быть. Есть еще вещи, которые нам нужно выяснить. И так как Рамбам пишет, Рамбам говорит об египетском изгнании. Он говорит, что все, что передал Авраам Ицхаку, Ицхак Якову, Яков Исраэлю, он обучал их, и весь Исраэль, который спустились в Египет, они включились в нечистую работу, кроме колена Леви. И нужно понять все эти вещи, что здесь происходит. Мы понимаем, что это в каждом человеке находится это взаимовключение во все эти свойства. Что такое колено Леви в каждом человеке? Все-таки есть что-то, что осталось и не вошло в ради получения, а осталась у него еще связь с ради отдачи. А все остальное, все остальные свойства, они находятся в ради получения. Это мы еще выясним. Да.
Спрашивает Моше из Мексики, есть ли состояния, из которых нет возвращения в раскаяние?
Нет такого. Окончательное исправление обещан всем. Написано, что если человек заранее намеренно идет на то, чтобы согрешить, то не приходит к раскаянию. Но это не сейчас, а потом. Нет такого, чтобы осталось неисправленное желание получать. А раскаяние называется, что гей возвращается к вав, малхут получает намерение ради отдачи. И вся наша работа заключается в этом. Поэтому нет такого, чтобы могло остаться что-то. Даже Лева Эвен исправляется, поэтому что может остаться? Раскаяние всегда. Вопрос, когда и сколько времени пройдет, сколько действий потребуется произвести. Потому что вся Тора — это для того, чтобы ускорить развитие. Да.
Спрашивает Рафаэль из Германии, почему я не могу сосредоточиться даже на 5 минут на уроке, когда читают Зор? Что мне сделать в связи с этим?
Все равно искать, где это во мне находится. Где это во мне находится? И здесь очень влияет группа. Если человек, не дай Бог, находится в какой-то беде, какое-то горе у него, ему дают статью и говорят, что в этой статье написано, как ты можешь исцелиться или выйти из какого-то падения, из каких-то несчастий, относительно там связанных со всякими ведомствами, там, не знаю, банками и прочим, то он даже не знает, если он этот текст, он желает поглотить его, каждое слово. Даже если он не понимает язык, это не важно, для него это становится... Он испытывает страх, тревогу, и этого страха нету в нас, а только группа может нас привести к этому. И это то, что он не ощущает, достаточно. Достаточного воодушевления от Зор, это потому, что недостаточно ощущает воодушевление группы. Это зависит больше от него, чем от группы, но все-таки от группы тоже. Как Раби Йоси бен Кисма. Он получал воодушевление от своих маленьких учеников. Да.
Никола из в Украине спрашивает, но я же не знаю, где и что искать.
А это не важно. Ищи. Как будто бы ты вошел в какое-то новое место, ты ничего не знаешь, ничего не видишь. У тебя есть фонарь. И ты смотришь и ищешь каждый раз. Тебе говорят каждый раз что-то. Посмотри. Может быть, ты опознаешь.
Спрашивает Шон Раматавив. Условие приведения в действие Зор — это мое желание или желание к объединению?
Это одно и то же. Я не могу сказать. У него это две разные вещи. Желание исправить себя и желание к объединению. А как может быть по-другому? Я желаю исправить себя и объединиться с другими. Это одно и то же. Это не два действия. Это одно действие. Только оно называется двумя именами. Ты можешь найти еще тысячи разных названий. Да?
Спрашивает из Канады, ученик из Канады, как я могу искать в себе, если я терминов тем не знаю?
А это не важно. А ребенок, младенец, тоже не знает. Он начинает вдруг повторять слова, потом начинает понимать, о чем идет речь, и прилепляет эти действия к разным предметам, и так это постепенно усваивается. Это естественная учеба. Пусть не жалуются, что у него есть что-то новое взор. Мы точно здесь находимся в том же изучении природы, так же, как мы и рождаемся. Наука Каббала относится к нам точно так, как мы к нашим детям маленьким. Мы говорим им, разговариваем с ними, показываем что-то, они не понимают ничего. Исходя из того, что они слышат, не знают, смотрят, не понимают. Исходя из этого, так они учатся. Это называется правильная учеба в развитии чувств. А не из премудрости, когда мы потом уже взрослые учимся через разум. Через разум ты не развиваешь чувства. А мы, когда растем от младенцев и далее, мы развиваем чувства. И сейчас мы разовьем духовное ощущение, поэтому у нас нет выбора, мы таким образом должны развиваться. Когда говорят, мы не понимаем о чем. Говорят, смотри, я не вижу. Посмотри связь между объектами. Какая связь? Я не вижу ни связи, ни объектов. Верно, но ты постарайся увидеть. И все. Это называется развитие органов чувств. А не развитие разума. Просто. Когда у тебя будет чувство развитое, тогда ты начнешь работать с разумом. Соответственно этому, соответственно развитию. Но прежде должно быть развито желание, чувство. Сначала чувство, потом разум. Да?
Ави из виртуальной группы спрашивает, что делать с теми вопросами, которые пробуждаются во время изучения Зор, выяснения. Что делать с разными выяснениями, которые во время изучения Зор пробуждаются?
Которые возникают у него вдруг в голове, а это не важно. Пусть путается, пусть продвигается вперед, пусть, может быть, становится где-то на каком-то месте, а мы уйдем вперед, пока что обгоним его. Это не важно. Не надо жалеть о том, что ты что-то не уловил, пропустил. Это не в этом дело. Главное, чтобы ты находился в этом. Да.
Есть множество вопросов. Цви из Савиона спрашивает. Зор — это катализатор раскрытия зла в отдельном человеке, в группе и в человечестве? Или это только условие раскрытия зла?
Зор сам по себе раскрывает. Это не условие, это буквально прибор, который сам раскрывает. Да.
Из Израиля, из аэропорта Бен-Гурион пишет: «Как я могу знать, что я развиваю чувства, а не разум?»
Если ты стараешься и ничего не понимаешь, то ты развиваешь чувства. Старайся отыскать эти вещи, не понять их, может быть, настолько, как отыскать их, где они находятся, что это такое. Хорошо? Да.
Еще вопрос. Зор много говорит таким образом, что дает тебе ощущение, как будто чувствуется, что говорится об этом мире просто. Что с этим делать?
Стараться через эту картину увидеть силы, наши свойства, которые описываются в Зор. Зор говорит только о моем внутреннем мире, о моих силах души. И только есть у меня душа, можно назвать это нефиш, неважно, есть у нее силы. И Зор говорит только о них, только о свойствах, силах, ситуациях, действиях, состояниях, которые в моей душе и только. Кроме души, есть у меня тело такое иллюзорное, через которое я чувствую этот иллюзорный мир. Об этом Зор не говорит. Только о том, что находится внутри души. Да.
Яков Оракива спрашивает: «Что я делаю здесь и сейчас, если я не чувствую эгоизма, я просто чувствую, что мне не нужно ничего в этом мире?»
Если мне ничего не хочется в этом мире, это хорошо. Это, может быть, сейчас у него возникнет какое-то желание к будущему миру. Человек должен очень сильно заботиться о том, что у него было бы желание к духовному, иначе для чего он живет? Скоро умрет, и все. Наука Каббала, она особая, она уникальна тем, что она поднимает человека в то время, когда он живет в этом мире, на уровень вечности, поднимает его на уровень вечности. И потом, когда он поднимается на этот уровень, ощущает его, то тело его умирает. Он не чувствует, что он умер. Он не чувствует, что он освободился от чего-то, потому что он уже при своей жизни, как сказано, мир свой увидишь при жизни своей, он уже ощущает духовную жизнь. Вот это бесконечное течение природы, он уже находится в этом. А это животное, оно нужно ему для того, чтобы связываться с другими, оно нужно ему для того, чтобы произвести какие-то действия для других, но сам он уже находится на своем уровне, на духовном. Поэтому мы должны заботиться об этом, чтобы у нас было стремление к этому, чтобы мы захотели этого, чтобы мы поняли, что особенного в науке Каббала. Это эгоистически. А потом мы поймем, что выход на этот уровень — это не просто так, чтобы бояться смерти или обрести там вечность. Время потом исчезает, и мы не принимаем это таким образом, как у нас сейчас. Но нужно заботиться об этом, хотя бы так. Что со мной? Самым простым эгоистическим образом. С этого начинается пробуждение.
Николай в Украине спрашивает: «Это важно, что я стараюсь вместе со всеми?»
Наше исправление во внутреннем объединении, в душах или в точках сердца, в желании к Творцу, чтобы мы связали все эти желания вместе. Это называется быть единством, содружеством, соединением всех этих желаний, таким как букет, вместе. Это в сущности то, что мы должны делать. Когда ты соединяешь их, ты начинаешь ощущать духовное существование.
Авшалом, Петактиква. У меня есть множество чувств, которые во время учебы и объединения. Как же пользоваться разумом выше знания, чтобы ощутить духовные свойства?
Оставь эти термины. Разум выше знания, внутри знания. Главное — стараться сейчас, во время чтения взора, разыскать внутри все эти состояния. Вот и все. Слишком много умных слов и определений не помогает.
Шарон или спрашивает из группы Бершев, изучение Зор подходит также для детей и младенцев? В новом поколении есть что-то особое для изучения Зор?
Я думаю, чтобы слушали все. Просто слышать, тут нечему обучать, а просто стоит слушать это. Рав Кук пишет с 9-летнего возраста. Есть такие, кто пишут с 6 лет. 9 лет, говорят, но неважно. Согласно внутренним определениям человека. Мой сын как раз-таки начал с 9 лет, когда я прибыл к Рабашу. Начал учиться я с ним. В возрасте... Нет, с 7 лет. С 7, не с 9. Я не почувствовал, что этому мешает, и Рабаш тоже знал об этом.
Когда Рав говорит, понимать термины, искать их, мы находим, это искать то постижение, в котором мы находимся, спрашивает Амит. Имеется в виду поиск той общей среды, в которой
я
нахожусь.
Я сейчас не рекомендовал бы входить в поиск этих понятий или сортировать их как-то, или как-то раскладывать их. Не стоит. Особенно уже в книге «Зоар». Это постепенно усаживается само, как у ребенка. Я говорю, здесь другая учеба. Это не тест, где мы должны прояснять понятия. Здесь наоборот. Ты читай, 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 и старайся разыскивать внутри все, что есть. И постепенно тогда это обретет форму и прояснится, и свяжется все вместе. Так, потихоньку.
Арон, Нью-Йорк. Каждый раз, когда я изучаю Зор, и у меня активное желание поесть. Что делать?
Это не Бризель?
Нет, нет. Арон, который был здесь. Он был здесь в гостях у нас.
Очень хорошо. Ну, хотя бы аппетит к чему-то. А по правде говоря, занятие духовным сжигает много энергии. Это верно. Я помню, Рабаш иногда во время урока поднимался в свою комнату и ел что-то. Да.
Правильно ли связывать все недостатки, недостатки, которые поднимаются, с духовным, пишет из Якова.
Желательно, чтобы человек связывал всю свою жизнь с духовным, потому что вся наша жизнь исходит из этого источника, и так она складывается. Если мы направим себя на насущное в этом мире, а все остальное в духовном мире, мы вдруг почувствуем, насколько жизнь становится гармоничной, налаженной, и нет проблем. Ну, еще один вопрос, и все.
Спрашивает Барух из Одессы. Как каждый миг жить в максимальном изучении и объединении?
В этом и вопрос. Он зависит только лишь от группы. Могут учиться, могут производить всякие действия, разные распространения. Это все хорошо и прекрасно, но если нет теплой группы, которая понимает, что необходимо находиться все время вместе, то это проблема. Не будет качественной учебы. Да, Си.
Труды Рабаша, второй том, письмо 33. В Мидраше Танхума сказано, Исраиль не смогут выйти из Галута, пока не будут единым союзом. Это помогает выйти. Это требование мудрецов, которые сказали, насколько важно объединение сердец, чтобы были в единой группе для объединения сердец.
Хорошо, на этом мы закончим. Перейдем к следующей части урока.